Глава 20. Японская ваза. Сердце его на первых порах еще не постигает всей бездны своего несчастья. Оно не столь удручено, сколько взволновано. Но постепенно, по мере того, как возвращается рассудок, оно познает всю глубину своего горя. Все радости жизни исчезают для него. Оно теперь ничего не чувствует, кроме язвящего жала отчаяния, пронзающего его. Да что говорить о физической боли? Какая боль, ощущаемая только телом, может сравниться с этой мукой? Жан-Поль. Позвонили к обеду. Жюльен едва успел переодеться. Он увидел Матильду в гостиной. Она уговаривала брата и господина де Круазенуа не ездить сегодня вечером в Сюрен к маршальше де Фервак. Она была с ними как нельзя более очаровательна и любезна. После обеда появились господа де Люс, де Келюс и еще кто-то из их друзей. Казалось, мадемуазель де Ламоль, воспылав нежной дружбой к брату, прониклась благоговейным уважением к светским правилам и приличиям. Погода в этот вечер была чудесная, но она настояла на том, чтобы не идти в сад. Ей хотелось, чтобы никто не уходил из гостиной. И они уселись за широкой спинкой кресла госпожи де Ламоль. Голубой диван снова сделался центром их маленького кружка, как это бывало зимой. Сад вызывал у Матильды неприятное чувство, или, как ей казалось, нагонял на нее нестерпимую скуку. С ним были связаны воспоминания о Жюльене. Горе затмевает разум. Наш герой имел глупость задержаться у того самого плетеного стульчика, на котором он когда-то пожинал столь блестящие победы. Сегодня никто не обратился к нему, не сказал ему ни слова. Его присутствие словно не замечали. Друзья мадемуазель де Ламоль, сидевшие возле него на конце дивана, старались нарочно повернуться к нему спиной. Так ему, по крайней мере, казалось. «Я в опале», — подумал он, и ему захотелось немножко поближе присмотреться к этим людям, которые так явно выражали ему свое презрение. Дядюшка господина де Люза был назначен на какую-то важную должность при особе короля, вследствие чего этот блестящий офицер, всякий раз, как вступал с кем-нибудь в разговор, считал своим долгом прежде всего сообщить следующую пикантную подробность. Его дядюшка, видите ли, изволил отбыть в 7 часов в Сен-Клу и рассчитывает там заночевать. Это преподносилось как бы вскользь, с самым простодушным видом, но неукоснительно всем и каждому. Наблюдая за господином де Круазенуа с суровым взором человека, познавшего горе, Жюльен заметил, что этот любезный и добросердечный молодой человек придает огромное значение оккультным силам. Он всерьез огорчался и даже выходил из себя, если кто-либо в его присутствии пытался объяснить какое-нибудь маломальски важное событие простой и естественной причиной. «Это просто какое-то помешательство», — подумал Жюльен. «Этой чертой своего характера он удивительно похож на императора Александра, как мне его описывал князь Каразов». Первый год своего пребывания в Париже бедняга Жюльен, только что вырвавшийся из семинарии, был до такой степени ослеплен столь непривычным для него любезным обхождением этих блестящих молодых людей, что он мог только восхищаться ими. Их настоящий облик начал более или менее четко вырисовываться для него только теперь. «Какую недостойную роль я здесь играю!» — внезапно подумал он. «Надо было подняться с этого плетеного стульчика и уйти куда-нибудь так, чтобы это никому не бросилось в глаза». Он пытался что-то придумать, взывал к своему воображению, чтобы оно хоть что-нибудь подсказало. но оно было поглощено чем-то совсем другим. Надо было порыться в памяти, но память его, надо сознаться, мало чем могла помочь ему в этом отношении. Бедняжке Жюльену еще не доставало светских навыков. Поэтому, когда он поднялся и вышел из гостиной, у него это получилось в высшей степени неловко и привлекло к нему всеобщее внимание. Для всех было очевидно, что он чем-то чрезвычайно подавлен. Ведь он чуть ли не целый час проторчал здесь на положении навязчивого приживала, перед которым даже не считают нужным скрывать, что о нем думают. Однако критические наблюдения, которым он только что подверг своих соперников, помешали ему отнестись к своему несчастью трагически. Воспоминание о том, что произошло третьего дня, поддерживало его гордость. «Каковы бы ни были их неисчислимые преимущества передо мной», — думал он, выходя в сад, — «ни для кого из них Матильда не была тем, чем она соблаговолила быть для меня дважды». Но на большее его рассудительности не хватало. Он совершенно не разбирался в характере этой своеобразной натуры, которая по воле случая оказалась полновластной владычицей его счастья. Весь следующий день прошел в том, что он старался довести до полного изнеможения и себя, и свою лошадь. Вечером он уже не пытался приблизиться к голубому дивану, который Матильда не покидала и на этот раз. Он подметил, что граф Норбер, встречаясь с ним в доме, даже не удостаивал его взглядом. «Должно быть, ему стоит это немалых усилий», — подумал он, — «ведь обычно это такой вежливый человек». Для Жюльена сон был бы теперь истинным счастьем, но, несмотря на физическую усталость, воображением его всецело владели прельстительные воспоминания. Ему не приходило в голову, что его бесконечные прогулки верхом по лесам в окрестностях Парижа действует только на него самого и немало не задевает ни сердца, ни рассудка Матильды, и что таким образом он предоставляет случаю распоряжаться своей судьбой. Ему казалось, что только одно могло бы принести ему несомненное облегчение — это поговорить с Матильдой. Но что же мог он решиться сказать ей? Об этом-то он и раздумывал, сидя однажды в 7 часов утра у себя в библиотеке, как вдруг увидал входящую Матильду. «Я знаю, сударь, вы хотите поговорить со мной?» «Боже мой, да кто вам сказал?» «Я знаю. Не все ли равно, откуда? Если вы человек бесчестный, вы можете погубить меня, или, во всяком случае, можете попытаться сделать это. Однако эта опасность, в которую я, признаться, не верю, не помешает мне быть с вами вполне откровенной. Я вас больше не люблю, сударь. Мое сумасшедшее воображение обмануло меня». Не ожидавший такого ужасного удара, Жюльен, обезумев от горя и любви, начал было в чем-то оправдываться. «Что может быть нелепее? Да можно ли оправдаться в том, что ты перестал нравиться?» Но поступки его уже не управлялись разумом. Слепой инстинкт побуждал его задержать как-нибудь этот страшный для него приговор. Ему казалось, что пока он говорит, еще не все кончено. Матильда не слушала его. Его голос раздражал ее. Она понять не могла, как это он осмелился перебить ее. Нравственные угрызения и уязвленная гордость совсем замучили ее, и она сейчас чувствовала себя не менее несчастной, чем он. Ее подавляло невыносимое сознание, что она дала какие-то права над собой этому попику, сыну деревенского мужика. «Это вроде того, как если бы мне пришлось сознаться самой себе, что я влюбилась в лакея», — говорила она себе в отчаянии, раздувая свое несчастье. Такие дерзкие и гордые натуры отличаются способностью мгновенно переходить от раздражения против самих себя к неистовой злобе на окружающих, и сорвать свою злобу в таком случае доставляет им живейшее наслаждение. Не прошло и минуты, как мадемуазель де Ламоль уже дошла до того, что обрушилась на Жюльена со всей силой своего уничтожающего презрения. Она была очень умна и в совершенстве владела искусством уязвлять чужое самолюбие, нанося ему жесточайшие раны. Первый раз в жизни Жюльен оказался мишенью для этого блестящего ума, подстегиваемого самой неудержимой ненавистью. Ему не только не пришло в голову попробовать как-нибудь защититься, его неистовое воображение тотчас же обратилось против него и заставило его презирать самого себя. Выслушивая все эти жестокие презрительные нападки, так тонко, так безошибочно рассчитанные на то, чтобы разрушить до основания все его доброе мнение о самом себе, он думал, что Матильда не только совершенно права, но что она еще даже щадит его. А ей доставляло неизъяснимое наслаждение тешить свою гордость, бичуя таким образом и его, и себя, за то обожание, которое она испытывала несколько дней тому назад. Ей не приходилось ни обдумывать, ни изобретать заново все эти колкости, которые она теперь преподносила ему с таким удовлетворением. Она просто повторяла все то, что уже в течение целой недели твердил в ее душе некий голос, выступавший в защиту всего того, что восставало в ней против любви. Каждое ее слово стократно увеличивало чудовищные муки Жюльена. Он хотел бежать, но мадемуазель де Ламоль схватила его за руку и властно удержала. «Соблаговолите заметить, что вы говорите очень громко», — сказал он ей. «Вас могут услышать в соседних комнатах». «Ну и что ж», — гордо возразила мадемуазель де Ламоль, «кто осмелится мне сказать, что меня слышали? Я хочу излечить раз навсегда ваше мелкое самолюбие от тех представлений, которые оно могло составить на мой счет». Когда, наконец, Жюльен вышел из библиотеки, он был до такой степени изумлен, что даже не так уж сильно ощущал свое горе. «И так она меня больше не любит», — повторял он себе вслух, словно для того, чтобы хорошенько уяснить свое положение. «Выходит, что она любила меня всего 8 или 10 дней». А я буду любить ее всю жизнь. Да может ли это быть? Ведь еще несколько дней тому назад она не занимала в моем сердце никакого места. Никакого. Сердце Матильды ликовало, упиваясь гордостью. Вот она и порвала все, раз и навсегда. Она была необыкновенно счастлива, что ей удалось одержать столь блестящую победу над этой так сильно одолевшей ее слабостью. Теперь этот мальчишка поймет, наконец, что он не имеет и никогда не будет иметь надо мной никакой власти. Она была до того счастлива, что в эту минуту действительно не испытывала никакой любви. После такой чудовищно жестокой и унизительной сцены для всякого существа, не столь пылкого, как Жюльен, любовь была бы немыслима. Ни на минуту не теряя самообладания и не роняя своего достоинства, мадемуазель де Ламоль ухитрилась наговорить ему таких беспощадных и бьющих по самому сердцу вещей, что они вполне могли показаться справедливыми даже и потом, когда он вспоминал о них более или менее хладнокровно. Заключение, к которому Жюльен пришел в первую минуту после этой поразительной сцены, сводилось к тому, что Матильда — неистовая гордячка. Он твердо верил, что между ними все кончено навсегда. И однако на другой день за завтраком он смущался и робел. До сих пор его нельзя было упрекнуть в такой слабости. Как в малом, так и в большом он всегда точно знал, как ему надлежит и как он намерен поступить, и поступал соответственно. В этот день, после завтрака, госпожа де Ламоль попросила его передать ей некую бунтовщическую, но при этом весьма редкую брошюрку, которую ей сегодня утром потихоньку принес духовник. И Жюльен, доставая ее с консоли, опрокинул старинную голубую фарфоровую вазу, на редкость безобразную. Госпожа де Ламоль, отчаянно вскрикнув, вскочила и подошла посмотреть на осколки своей ненаглядной вазы. «Это старинный японский фарфор», — говорила она. «Эта ваза досталась мне от моей двоюродной бабушки, Аббатисы Шельской. Голландцы преподнесли ее в дар регенту герцогу Орлеанскому, а он подарил ее своей дочери». Матильда подошла вслед за матерью, очень довольная тем, что разбили эту голубую вазу, которая казалась ей страшно уродливой. Жюльен стоял молча, и по его виду незаметно было, что он очень сконфужен. Подняв глаза, он увидел рядом с собой мадмуазель де Ламоль. «Эта ваза, — сказал он ей, — разбита вдребезги, уничтожена навсегда. То же случилось с одним чувством, которое некогда владело моим сердцем. Я прошу вас простить мне все те безумства, которые оно заставило меня совершить». И он вышел. «Право, можно подумать, — сказала госпожа де Ламоль, когда он удалился, — что господин Сорель очень горд и доволен тем, что он здесь натворил». Эти слова кольнули Матильду в самое сердце. «А ведь это правда, — подумала она. — Мама верно угадала. Действительно, это то, что он сейчас чувствует». И тут только сразу пропала вся радость, которая до сих пор наполняла ее после вчерашней сцены. «И так все кончено», — сказала она себе с видимым спокойствием. «Это будет мне серьезным уроком. Я допустила чудовищную, унизительную ошибку. После этого мне хватит благоразумия на всю жизнь». «Ах, если бы то, что я сказал, было правдой», — думал Жюльен. «Почему любовь, которая пробудила во мне эта сумасбродка, все еще терзает меня?» А любовь эта не только не угасала, как он надеялся, а разгоралась все сильней и сильней. «Она сумасшедшая, это верно», — говорил он себе. «Но разве от этого она менее обаятельна? Есть ли на свете женщина красивее ее? Все, что есть самого изысканного и утонченного, все, что только может пленять взор, все это в таком изобилии сочетается в мадемуазель де Ламоль». И воспоминания о минувшем счастье овладевали Жюльеном и разрушали все, что с таким трудом воздвигал его рассудок. Тщетно разум пытается бороться с подобного рода воспоминаниями. Его мучительные усилия лишь увеличивают их сладостное очарование. Прошли сутки после того, как Жюльен разбил старинную японскую вазу, и можно без преувеличения сказать: несчастнее его не было человека на свете.